На эхе ночь.
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Ну что я могу сказать? Христос воскресе! Надеюсь, все слушающие эфир знают, что сказать в ответ. Воистину воскресе! Вот как и всегда, наша программа в целом, в зависимости от того, какой на дворе праздник, сохраняет какую-то свою собственную структуру. Поэтому хоть с опозданием, но мы все-таки начинаем. И, как всегда, первые два часа у нас будут тематическими. Затем час музыкального беспредела. Из 4 до 5 металлурги. Они собираются представить новый альбом группы Aerosmith. И поговорить о добре в металлургической музыке. Вполне возможно, такие вещи существуют. Вот, и наконец, последний утренний час. Ну, своеобразное продолжение музыкального беспредела. Представляю вам своих сегодняшних гостей. Да, собственно, те, кто слушает нас более-менее регулярно, должны их помнить. Это Ольга Павловна, Елена Андреянова. Вот, речь у нас сегодня пойдет о Уилли Диксоне. Дело в том, что я просто внутренне напрягся, произнося это имя. Дело в том, что вчера, например, у меня дважды вылетело это имя из головы. И в самый, в общем, ответственный момент я почему-то не мог вспомнить, о ком же мы сегодня будем говорить. Слава Богу, так, Бог любит Троицу, но в данной ситуации вот Троица не состоялась.
На самом деле, товарищ, с одной стороны, невероятно известный, и можно сказать, что величина в музыке. И не только в блюзовой музыке, но и рок-музыке в том числе, потому что группа Cream, группа Rolling Stones и Clapton, в частности, исполняли блюзы Диксона. И как бы исполняли их настолько здорово, что фактически сделали их своими. И такие известные товарищи, как Хаулин Вулф, Мадди Уотерс, Бо Дидли, Коко Тейлор, Сонни Бой Вильямсон, Отис Раш и многие-многие другие, мало того, что исполняли вещи Вилли Диксона, он еще и продюсировал, ну, большинство фактически записей, которые выходили под лейблом Chess в 60-х годах, ну и несколько до, и несколько после. Вот, поэтому дядечка невероятно известный, и удивительно, что, собственно, его мало знают, и мы будем слушать в основном сегодня записи самого Вилли Диксона.
И прежде чем мы все-таки перейдем уже к прослушиванию, и каким-то, как я понимаю, у нас же будут какие-то факты, чисто биографические, вот, названия каких-то песен, пластинок и так далее, напомню, что сегодня еще, вот, помимо присутствующих, представленных мною, сегодня у нас еще звукорежиссер существует, это Василий Антипов, вот. Неудивительно, да, что и он, конечно же, примет участие в металлургической части нашего сегодняшнего эфира. Вот еще напомню попутно номер пейджера, потому что преимущественно мы связываемся именно через пейджер, экономя время эфирное, да. Телефон отвечаем во время пауз музыкальных, то есть когда звучит музыка, мы в это время можем снимать трубку. А номер пейджера 96142, надеюсь, вы не забыли, для абонента «Эхо Москвы» вопросы и какие-то мысли, сообщения приветствуются.
Ну и прежде чем мы обратимся к самым ранним записям Вилли Диксона, мы сейчас будем слушать вещь, которую он записал в 70-м году. Напомню, что он автор таких известных блюзов, как «I Can Quit You Baby», «Spoonful», «Little Red Rooster», «Hoochie-Coochie Man». А мы сейчас будем слушать вещь, которую сделали известная группа Doors. Она называется «Backdoor Man». Understand.
when everybody is trying to sleep, I'm somewhere making my midnight creep. And every morning when the rooster crows, he's telling me that is the time to go. I am the back door man. I am the back door man. Well, the men don't know, but the little girls, they understand. Shot full of hole. The night she cried, save his soul. I was accused of murder in first degree. The judge's wife cried, let the man go free. I am the back door man. I am the back door man.
Собственно, продолжаем разговор о Вилли Диксоне. Родился он...
Человек с труднопроизносимой фамилией для меня, по крайней мере.
По-моему, все легко. Выяснилось. Как Диккенс, только Диксон. Тоже величина. Кстати, величина во всех смыслах, потому что, скажем так, в своем обычном взрослом таком состоянии он был... Не маленького
он такой
веса.
Могутный. Он и в высоту тоже был, по-моему.
И в высоту, и в ширину.
У него даже песня была такая «300 фунтов счастья», но фактически автобиографическая. И есть даже такое предположение, что за контрабас он взялся, а играл он в основном на контрабасу, на контрабасе, как по-русски.
Контрабасе. Чтобы легче было вытаскать.
Ну, видимо, чтобы инструмент не смотрел...
В руках помещался, а то слишком было бы маленькое, если
как скрипочка, типа гитары. Как скрипочка, да.
Ну, я держал именно так. Вот, родился он в 1915 году, 1 июля. Жил, соответственно, на Миссисипи, в городе Виксберг. Жизнь была тяжелая, работали, ну, фактически условия рабские, работа с утра до вечера, в основном в поле. И уже тогда батюшка, соответственно, появлялся дома редко, воспитывал его отчим. Батюшка был крутого нрава, видимо, даже...
Есть мог... подозрение, что бандит?
Есть подозрение, да. Вот. Но блюзовое детство, как сказать, блюз окружал Вилли Диксона уже прям вот практически с тех пор.
Особенно, когда знаешь, что такое блюз в переводе, то это, в общем, как бы двоякий смысл приобретает. Блюз, то есть, как бы, да, такая грусть.
Да, грусть, да? Тоска. А матушка его была женщина набожная, и она, кроме того, набожная без занудства, скажем так, и она любила частенько его поучать, причем рифмованными фразами. То есть человек, матушка его, человек, для которого, видимо, говорить стихами было проще, чем говорить прозой.
И многие считают, что дар рифмовать Уилли принял от матери, что он еще в детстве начал тоже шутку рифмовать.
То есть, как бы, да, так... Своего рода традиция такая уже дома, видимо,
да,
была.
Да, да. И он в тетрадочку записывал свои какие-то сочинения, чуть ли не с детства. И даже как-то удалось ему профессиональным певцам свои сочинизмы продать. И тогда он понял, что о, как можно легко заработать.
Вот меня интересует название одной знаменитой его вещи. Насчет «Make Love to You». Вот оно из детских заметок оно родилось.
Историю умалчивает.
Точно непонятно, но к этой вещи мы еще вернемся.
Да, обязательно. Это тоже ведь его одна из известнейших, да, вещей.
Уилли занимался, он и работал, и подворовывал, и хулиганил, и всякое было в его детстве. Но надо отметить, что в том городе, где он жил, плотник организовал что-то типа группы мальчиков, они пели госпел, показал ему какие-то основы вот, музыкальной гармонии, как можно пользоваться его голосом, потому что голос у него все-таки запоминающийся, и они даже выступали на радио. Но, когда ему было лет 15.
Да, но в конце концов, ну, Диксон понимал, что работа на полях его не привлекает, что надо как-то выбираться из этой дыры, и он отправился в город Чикаго, где, собственно говоря, стал работать боксером. И более того, в возрасте 19 либо 20 лет выиграл золотую перчатку в среднем весе среди боксеров-любителей, если я ничего не путаю.
То есть практически многократный многостаночник.
Ну, чемпион Чикаго в своем весе по боксу.
Да, вот
и боксер
вот.
Тебе, и музыкант, и рифмоплет, и...
Ну, потом...
И госпел.
Но музыка победила.
Некто Леонард Бэйби Ду Кастон услышал, как в качалке что-то такое Вилли себе напевал, эдакое. Вот. И так, фактически, началось их сотрудничество музыкальное. И, ну, скажем так, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, потому что потом грянула Вторая мировая война, Диксона призвали в армию, и он год отсидел в кутузке, ну, то ли год, то ли меньше, там, в общем, тоже дело, ясно, что дело темное, но он одним из первых был, как сказать... Короче, он отказался идти в армию.
Он отказался по политическим убеждениям. Вот. И всячески подчеркивал, что он не хочет воевать за страну, которая ничего для него не сделала, что он никогда не ощущал себя гражданином в этой стране, что все думали, как только урвать что-либо от него, и поэтому он не видит никакого смысла отправляться за океан и воевать.
Воевать таки не отправился.
И надо сказать, суда по этому делу так и не состоялось, никакого решения судебного официального принято не было, что, как некоторые шутят, его биографы, только убедило его лишний раз в том, что законы США на афроамериканцев не распространяются.
Но...
Хорошая шутка так.
Ну, в общем, когда эта вся шумиха закончилась, власти сделали вид, что, мол, не очень-то и хотелось такого призывника призывать, потому что он бы сеял смуту в наших вооруженных силах.
А сам Диксон уже в пожилом возрасте говорил, что сейчас он, может быть, и пошел, потому что жизнь во многом изменилась к лучшему. И что, как бы, сейчас вот он, как уважаемый человек, гражданин, сейчас он, как бы, по-другому бы отнесся к такой обстановке вопроса.
Ну, а как бы там ни было, его приятеля Леонарда Кастона призвали в армию, но в 1945 году он вернулся. Они организовали группу под названием Big Three Trio. Вот, сначала с ними играл гитарист Бернардо Деннис, потом его заменил Олли Кроуфорд. Вот, во время этого периода Диксон, ну, скажем так, Диксон сотоварищи, они играли не блюз в строгом смысле слова, это скорее был такой поп.
Поп, да, с некоторыми джазовыми элементами.
Вот, есть диск, который, с которого всячески не рекомендуется, я подчеркиваю, начиная знакомство с Вилли Диксоном, потому что диск абсолютно нетипичный для его музыки. Вот, как раз диск, на котором собрана музыка этого товарищества музыкального, еще раз повторяю название Big Three Trio. Вот, но мы решили сделать ход по коням.
Почему считается нецелесообразным?
Нет,
почему?
Просто он не характерен для Диксона. Но сам по себе хороший, такая веселенькая попсовая да, музычка, но как бы если вы начнете с него, у вас будет просто ложное представление о Вилли Диксоне.
А сам Диксон говорил, что они играли практически все, что их просили сыграть в клубах. И более того, прикол стоял в том, что они в блюзовых клубах играть не могли, потому что такса у них была слишком высокой. Много денег они просили за свое выступление.
Интересно было бы узнать вот о сумме, чтобы как-то так перебросить мостик в нынешнее время и представить,
да,
что же считалось большой суммой.
Вот, и мы решили
на самом деле, думаю, копейки, наверное.
Мы решили делать ход конем и послушать достаточно нетипичную вещь для этого диска, но она была записана практически в студии. Это импровизация, можно сказать, что... Вот, она называется Big Three Stomp, и мне кажется, что эта вещь, она все-таки говорит о том, насколько была группа сыгранная, и насколько они в музыкальном плане, то у них была какая-то интуиция, как они понимали друг друга. И опять же, замечательное соло на контрабасе. еще раз напомню, что эта вещь называлась Big Three Stomp со сборника Big Three Trio на пианино, на клавишных, или как это будет по-русски, Леонард Кастл, на ударный Хиллард Браун, Ули Кроуфорд на гитаре и на контрабасе, конечно же, Вилли Диксон.
И самое главное, еще раз напомните, время.
Это 49-й год.
Вот я чувствую, что что-то совсем.
То есть как раз тот период, когда группа гастролировала, выступала по различным там клубам Чикаго и окрестностей.
Ну, сам Диксон легко, с любовью вспоминал эти годы, и даже корреспондент, уже приехав к нему в пожилом возрасте брать интервью для выпуска этого диска, в момент прослушивания Диксон с гордостью позвал дочь из соседней комнаты, сказав, как бы, что ты слышишь, вот тогда никто не мог представлять, что можно так играть. Что для своего времени они были очень профессионально сыгранной группой, и все хорошо очень владели инструментами.
Да, играли они не только в Чикаго, а практически они всю Матушку Америку объездили. И зарабатывали, в общем-то, неплохо.
Ну и пока Диксон играл в Big Three Trio, он познакомился с братьями Чес, это было в 48-м году, которые его пригласили приходить к ним в студию с сэшнменом, как сейчас сказали бы.
А Чес, кстати...
И в 48-м же году он и записался в первый раз на Чес.
А Чес были владельцами одного из клубов, в которых выступал Вилли Диксон. Так что...
Я как-то, видимо, упустил. Еще раз давайте вернемся на секунду. Я сейчас сужу по пейджеру, по сообщениям, которые приходят. А что, как-то вот эта вещь была названа попсовой или поп-вещью какой-то? Мне кажется, она...
Так мы же поставили нетипичную вещь с этого диска.
А, нетипичную.
Да, нетипичную.
То есть все
остальное...
Ну, в принципе, оно более такое танцевальное, да. Хотя вещи были разные, и в том числе тогда уже появлялись вещи самого Диксона, которые уже были с легким уклоном в блюз. Но в целом вот было такое направление танцевальное, поп-музыка того времени.
Это как раз вещь такая была достаточно.
Это уже более такая конкретная для нас.
Джазово-блюзовая, да. Может быть.
Ну, с другой стороны, она, может быть, нас вводит в атмосферу того времени, поскольку это импровизация.
Был другой немножко все-таки.
Да,
с конца годов.
Это и импровизация.
Это был именно поп с элементами джаза такой, скорее, это...
Ну, вот тут вот на такой музыке Диксон и товарищи пообтачивали зубки, можно сказать. Ну, а дальше мы сейчас будем говорить про годы Чес уже.
Да.
Вот, обратимся.
Почему все на Чесе писались?
Ну, почему все?
Это называется
все,
хорошая но... маркетинговая политика фирмы. Они знали, кого привлекать.
А привлекал это в основном Вилли Диксон. То есть,
начали с того, что они привлекли у Вилли Диксона, и потом уже с его помощью привлекали. Ну, и не только с его помощью, но...
Вовлекали и привлекали.
Да. Он нашел многих артистов, он продюсировал их записи, он сочинял для них музыку. Причем многие музыканты, там, в частности Хаулин Вулф, там, Эдди Уотерс, они были уверены, что Вилли Диксон пытается какую-то туфту просто.
Да, это сейчас
подсунуть.
Можно считать, что если вы хотели хит, надо было идти к Вилли Диксону, потому что Вилли Диксон писал песни, как бы, которые становились именно тем, что надо. В конце концов, и Хучи-Кучи Мэн Эдди Уотерса, и Спунфул у Хаулин Вулфа, это все написано Диксоном специально для них. Но когда Диксон писал вещи, как правило, они очень так косо смотрели на то, что им предлагалось. Так вот, песня, которую мы сейчас послушаем, была записана Диксоном еще в 54-м году, а Хаулин Вулф согласился ее записать и выпустить лишь в 60-м.
Slim, the tell the razor toting Jim, the tell the butcher knife toting Nanny, the tell the fast talking Fanny. Are we gonna pitch a ball down to the Legion Hall? We gonna romp and trump till midnight, we gonna fuss and fight till daylight. We gonna pitch a wang dang doodle all night long. Thank you.
singing that. The Dello likes Big Pete. The Dello everybody he meet. Tonight we ain't gonna rest. I'll pitch a ball and throw a mess. We're gonna break down all the windows. I'm gonna tear down all the doors. We gonna pick you wang dang.
«Wendin' Doodle», записанная Уилли Диксон в 1954 году. «Howlin' Wolf» записала ее в 1960 году, но подлинным суперхитом она стала в исполнении Кока Тейлор в 1965.
Ну и потом ее, бог знает, кто только не играл.
Да, кто? Наверное. Мне очень нравится версия «Living Blues», хотя ее играли и Клэптон с Пейджем, и еще куча народу.
Лен, ну скажи, пожалуйста, ты вот как-то для меня несколько неожиданно выяснилось какое-то время назад, что ты любишь, оказывается, блюз. Чуть ли не больше всего остального.
Нет, ну это слишком сильно сказано. По крайней мере, я в нем точно не так разбираюсь, как многие действительно знатоки.
Нет, ну разбираюсь. Есть любители. Такие, как бы, да, мы знаем некоторых людей, которые большими специалистами тут считаются. Вот. А почему именно вот Уилли Диксон?
Уилли Диксон меня просто зацепил.
Что-то зацепил, наверное.
Зацепил очень сильно, да. Причем вы очень, кстати, вспомнили, потому что мы как раз следующую вещь запланировали. Ту вещь, которая меня почему-то в тот момент зацепила вот так, что вот до сих пор не отпустила. Не знаю, почему именно эта вещь. Случайно на вашей же радиостанции слушала представление Андреем Евдокимовым сборника Original Wendin' Doodle, сейчас рекординг с ИМО, и просто вот одна вот вещь, которую мы сейчас будем слушать, соло, безумно зацепила, и потом пошло, закрутилось, и Уилли Диксон просто один из моих любимых музыкантов теперь.
I'll see you again. If you can't be my baby, honey, won't you be my friend? One kiss before I say goodbye. If I don't love you, baby, I swear I hope to die.
Солон записан также в 1954 году. Надо пояснить, что Уилли Диксон записывал свои вещи, но это, тем не менее, не приветствовалось руководством ЧЕС. Они так смотрели сквозь пальцы, как бы пусть балуются, но, в принципе, не приветствовали. Им больше нравилось, когда Диксон играет на басу, и продюсирует, и вообще занимается с другими музыкантами.
А многие
такова
даже...
была политика.
Многие даже были записаны. Главная его задача это была, да?
Многие вещи были записаны как демо. То есть он кому-то показывал, как надо сыграть или
да.
что.
И, в принципе, есть, записи самого Диксона...
То есть это все издано было потом уже да, с демо-записи?
Ну, не все, но большая часть. То есть его синглов да? было просто единицы.
Как интересно все вот в жизни музыки, да? Вот, ну, как только начинаешь влезать в какую-то тему, понимаешь, что вот, ты наивно полагал, предположим, что вот... ну, сам, с каким-то музыкантом, возьмем Kings там или кого-нибудь другого, неважно, что ты им не очень везло, как бы, да, а получается, что всем практически не очень везло с продюсерами.
Ну, везло, в чем-то одних, везло, в, общем, в чем-то не везло,
по большей части хотели чего-то другого, да, то есть люди практически вот через, как бы, через какие-то вот палки в колесах, вот они все-таки пробились.
Ну, с другой стороны, нельзя сказать, что Диксон именно стремился к соло-карьере, в принципе, он, по-видимому, был доволен своей деятельностью, он очень много сделал, очень много работал, и, в частности, если посмотреть, вот сейчас, как бы, оглянуться, как пишут... Именно Уилли Диксон научил рок-н-ролльщиков играть на басу. Послушайте записи Чака Берри, послушайте Уилли Диксона, и вы как бы поймете, откуда идет наш рок-н-ролл. То есть даже в этом. Он записывался в том числе с госпел-музыкантами. А Мадди Уотерса просто, ну, он сделал самые супер-хиты Мадди Уотерсу и Хоуни Вулфу.
Надо быть, Лен, просто, не знаю, надо бы пересмотреть свои отношения к вот к таким старикам.
Нет, это мы вам специально как бы к тому,
я
что,
понимаю, что
Уилли Диксон в вашей программе очень к месту, потому что корни рок-н-ролла, как бы, да, у вас были неоднократно.
Даже...
А вот другой источник.
Диксон в частности вспоминает, как Rolling Stones приходили к нему на поклон за кулисы году эдак в 59-м. И он еще долго думал, он говорил, да вот кто-то ко мне обращался с бородой, как же его звали? Пол? Да нет, вроде не Пол.
Слушайте, общем, а вот интересно, я смотрю, у вас там такие вот брошюры, такие коробки там с дисками. У меня такое ощущение, что я себе вот представляю Диксона, у меня такое чувство, что он всю жизнь был такой огромный, толстый и лысый. Ага. Это же, наверное, все-таки не совсем так. Неужели он был не лысый когда-нибудь?
Ну, лысый это был не всегда.
Ну, конечно, когда он родился, он был волосатый.
Ну... Но когда он как
опять
бы стал
же,
таким
лично
вот,
мы с ним не знакомы.
Я понимаю.
Ну, кстати,
иначе ведь... вы бы, наверное, с трудом уже передвигались. В студию всегда вряд ли бы смогли войти.
Интересный момент состоит в том, что вот когда он начал работать в ЧЕС, скажем так, это 48-й год, это первая дата записи, соответственно, родился он в 15-м году, ну вот и считайте. То есть ему было сколько там, 33 года. И вот пошло-поехало. И он особой такой славы достиг, ну, самой большой славы он достиг уже, можно сказать, в немолодом возрасте. Когда ему сделалось лет 50, вот тогда он стал действительно популярен.
Ну и время все-таки, наверное, немножко к этому моменту другим уже было. В том смысле, что другая музыка, ну, в общем, на дворе уже стала популярна, наверное. Может быть, если по-прежнему была бы модная музыка вот из 30-х и 40-х годов, наверное, ему сложновато было бы с чем-то вот пробиться.
Но он всегда исповедовал блюз, и он всегда говорил, что блюз — это не просто музыка, это попытка сказать правду. И он всегда вот на этом стоял, то есть в каком смысле он был проповедником блюза. И, кстати, вот в связи с этим я сейчас зацитирую одну фразу из Уилли Диксона. Следующая вещь, которую мы будем слушать тоже с этого диска, Original Wind and Doodle, была записана в районе того же вот периода, 55-й год. Вот, как бы мы тут с Леной обсуждали, как объяснить, о чем эта песня. Pain in my heart. Из-за чего там у человека болит сердце?
Ну-ка.
С какого мужчины может болеть сердце? Собственно, цитирую Библию по Уилли Диксону. Сначала прочитаю по-английски, потом два перевода по-русски. Потому что тут двояко можно перевести. In the beginning... Adam had the blues, 'cause he was lonesome. So God helped him and created a woman. Now everybody's got the blues. Перевод, значит, такой, я думаю, все
поняли. Хорошо, уже хорошо.
Что вначале Адаму было тоскливо, потому что ему было одиноко. Поэтому Господь пришел ему на помощь и создал женщину. Теперь тоскливо вообще всем. Ну и второй вариант перевода.
Более оптимистичный.
Более оптимистичный, что вначале у Адама был блюз. Тогда Господь помог ему, создал женщину, теперь плюс есть вообще у всех. Ну, в общем, вы выбираете.
Нет, вот все-таки английский, он фантастический язык, в смысле вот какого-то двоякости, да, ну, можно понять двояко очень часто фразу, и двойной смысл он придает какое-то особое очарование. Слушаем, да, так понимаю?
Sometimes I'm laughing again, it makes me cry. This pain in my heart makes you mine.
sometimes it's good, again I feel so bad. There's pain in my heart, the worst I've ever is good, again I feel so bad. This pain in my heart, the worst I've ever had.
Вот Лена Муравей нам прислала. Кстати, давненько, Лен, вас не было слышно у нас. Вот Лена прислала следующее. У Диксона и его музыкантов есть в музыке настоящий джазовый драйв и свобода. Никогда не знаешь, куда в следующий момент уплывет мелодия. И вот это потрясающе. Вот я как раз хотел сказать, буквально вот несколько секунд назад подумал, что вот даже дудки здесь как-то вот, у настоящего музыканта, видимо, даже дудки вот, как-то
смотрите,
меня лично не пугают.
Дойдешь до того, что тетки тебе понравятся.
А тетки здесь будут? Ведь наверняка тетки же не могут не подпевать.
Но немного.
Ну, это оптимальный вариант.
Ну, возвращаясь к истории, надо сказать, что примерно в 1956 году Уилли Диксон ушел временно с Чес. Считается, что главной причиной было то, что Чес не взяли Отиса Раша. И работал на Кобре с Отисом Рашем, Бадди Гаем. И ну, вместе с этим он также ездил сам, выступал, в том числе и с Мемфисом Слимом. И когда они как-то раз были в Нью-Йорке...
Они, собственно говоря, в Нью-Йорке особо и не выступали. Просто они ехали по дороге из Чикаго куда-то, и на пару дней они задержались в Нью-Йорке. И, в общем, чтобы напрасно два дня этих не тратить, взяли и записались.
Да, записали альбом практически без предварительных репетиций, хотя, ну, в принципе, поскольку они играли вместе, кое-что было отработано. И вот вещи с этого альбома мы сейчас послушаем.
When my baby called me daddy and she called me real slow, I asked her what she wanted and she said, I don't know, I get nervous. Man, I get nervous. I'm a nervous man and I tremble all in my bones. Oh, when she take me in her arms and she squeeze me tight, start to shaking in her voice and she say, everything's all right, I get the nervous, man. Man, I get nervous. I'm a nervous man and I tremble all in my bones. Thank you.
baby, kiss me. Feel like a lightning hit my brains. My heart beat like thunder. And she call me baby names. I get a nervous. Man, I get nervous. You know, I'm a nervous man, and I tremble in my bones.
Эта фишка с умышленным, как мне кажется, заиканием, она, в общем, как-то кажется знакомой. То есть да. Находок-то было у дядьки много. Потом люди, я чувствую, на протяжении скольких лет вот это вот использовали.
Человек вошел в образ. То образ лирический, герой нервничает. Вещь называется nervous, напомню.
Что же он нервничает?
Нервничает не на тему как, какого-то
загрязнение
там...
природы, окружающей
среды. Загрязнение природы, да, конфликта с социальной средой. Нет, все на банальной личной почве. Нервничает он по поводу своей женщины. То есть даже он в трепетных чувствах, когда
такой
она
человек, и все окружает равно, его своим присутствием.
Такой душевный человечек. Дядька, видишь, душевный удивительно. То есть там даже вот это заикание, мне кажется, настолько уместно.
Органично.
Органично.
Ну, вкратце, скажем, состав музыкантов, записавших альбом. Уилли Диксон пел и играл на басу, Мемфис Слим на фортепиано, Уолли Ричардсон на гитаре, Эл Эшбит саксофон и Гас Джонсон на ударных.
Ну и дальше мы будем слушать вещь, которая называется «Built for Comfort». Тоже еще одна автобиографическая... Может, не автобиографическая, но про себя любимого, скажем так. Да. Там смысл такой, что, милая, не говори, что я толстый. Я создан для уюта, а не для скорости. И, в общем, прав, товарищ.
Надо сказать...
Вот, давай, скажи.
Ну, я просто хочу сказать, что впоследствии эту вещь Диксон отдал Хаулин Вулфу. И у него, ну, те, кто слышал Хаулин Вулфа, она пожестче и довольно другая.
Some folks are built like this, some folks are built like that. But the way I'm built, I know you call me fat. Cause I'm a built for comfort, I ain't built for speed. But I got everything that a good girl needs. Some folks they rip and run, some folks don't believe in sign. But you get me, babe, you got to take your time. Cause I'm built for comfort, I ain't built for speed. And I got everything that a good girl needs. Cause you know I'm fine. You don't mean, baby, you got to take your time. Cause I'm built for comfort, I ain't built for speed. And I got everything that a good girl needs.
Вот эта песня из серии «Хорошего человека должно быть много». Может, у меня нет золота, нет бриллиантов, зато любви. Хоть отбавляй. Вообще,
вот
я
с
мужчина.
Юмором, с юмором.
В меру упитанный мужчина в самом расцвете сил.
Да.
Напоминаю, мы слушаем диск «Уилли Блюз» 59-го года.
Первый сольный диск «Уилли Диксон».
Ну и следующая вещь, это будет называться «Used to You». Вот, ее, возможно, многие
узнают.
Узнают, да.
По мелодии.
По мелодии. Мелодия вещи, знаменитые вещи «I just wanna make love to you». Но вот что интересно, тут какая-то загадка, конечно, но вероятнее всего «Used to You» — это ранний вариант этой песни. И, ну, если приблизительно обрисовывать смысл, да, пересказывать. Ну,
«Used to you», как, то есть, в смысле, привык к тебе, да?
Нет, «youth», молодость.
А, «youth».
Да, и там, значит, смысл такой, что «дорогая, я хочу, чтобы ты мне стирала, гладила, денежки отдавала, вообще всячески меня отслужила, ведь я же отдаю тебе свои лучшие годы». И как потом поменялось его мировоззрение, когда уже лучшие годы прошли, уже как бы нечего предложить взамен, дальше текст преобразовался.
Ну-ка, интересно,
да.
Интересно.
И текст, значит, превратился в следующий. «I just wanna make love to you». То есть хочу, можно сказать, узнать тебя поближе. Вот. При этом не хочу, чтобы ты готовила, не хочу, чтобы ты мне деньги свои отдала.
Не хочу, чтобы ты работала.
Не хочу, чтобы работала, просто вот...
Всего этого не надо.
Всего этого уже не надо.
Надо только узнать поближе.
А поначалу, да, поначалу ты был совсем другой. И вот что было, мы сейчас с вами и послушаем.
Wash my clothes, I got to have you to keep and hold. Yes, I want your money too, if I'm gonna give my youth to you, youth to you. You know I want you to cook my bread, I got to have you to make my bed. Yes, I'll tell you what to do if I'm gonna give my youth to you, youth to you. Tell by the way that I walk that walk, and you can see by the way that I talk that talk, and you can know by the way I hold out my hand. I think you should give me everything. I got to have you to treat me right. I really need you day and night. Yes, I want you to be true if I'm gonna give my youth to you, youth to you. And see by the way that I talk that talk, and then you know by the way I hold out my hand. I think you should give me everything. I got to have you to cook my bread. I really need you to make my bed. Yes, I want your money too, if I'm gonna give my youth to you, youth to you, youth to you, youth to you.
Что, здорово, здорово, мне, не знаю даже.
Даже больше понравилось.
Даже лучше, да, даже лучше, чем более поздний.
По крайней мере, вариант интересный, такой разный текст делает его интересным вдвойне. В 59-м году, главным образом по причине финансовых неурядиц Кобры, Уилли Диксон возвращается на ЧЕС и возвращается к своей работе. И это был скорее всплеск Howlin' Wolf. В 59-м году Уилли для него пишет и с ним записывает Howlin' for My Baby, а в 60-м записывается Wind and Doodle, Back the Man и Spoonful. То есть такой вот яркий как бы выход на арену Howlin' Wolf.
А сейчас-то мы будем слушать совсем другой вещи, не Spoonful.
Да. И мы сейчас будем слушать вещь «Tail Dragger», которая записана в 62-м году. История записи такова, что у Вулфа не получалось ее записать. Точнее, у него не получалось сделать то, что хотел от него Диксон. У них вообще не всегда было взаимопонимание, и Вулф часто был недоволен. Хотя Диксон потом говорит, что нет, никаких проблем не было. Главное было заткнуть ребят на то время, которое достаточно хватало, чтобы объяснить им, в чем дело, и тогда все дальше шло в порядке. Но с этой песней было так, что Диксон сам записал фактически как бы демо-версию для Howlin' Wolf, как должна звучать эта вещь. И она довольно близка к тому, что в результате записал Howlin' Wolf. Слушаем.
Tracks. When I get what I want, I don't have to come sneaking back. When the mighty wolf make a midnight creak, chicks everywhere he goes, dragging his tail behind him. I'm a tail dragger.
Обращаю внимание, что это демо-запись, которая никогда не планировалась к публикации, а записана чисто, чтобы показать, как Уилли Диксон видел эту вещь в исполнении Howlin' Wolf.
Да, прям должен сказать, что после этого записывать самому, мне кажется, просто нереально. Ну как можно после этого пытаться самому записать? То есть нужно просто сидеть с открытым ртом, слушать, да, и восторгаться. Как можно? Я не знаю, как после этого люди могли записывать.
Ну, а вот могли. Следующая вещь с этого тоже диска мы будем слушать.
Сборника.
Original Wangling Doodle. Там в основном собраны записи периода Chess, ну и еще немножечко других, которые с более позднего периода. Мы ее, ну, с Ленкой так посоветовались и решили, что надо ее поставить персонально для Евдокимова.
Потому что он жаловался в своей статье, что тот вариант диска, который достался ему, оказался бракованным. И вместо 14 вещей на нем оказалось 13. Соответственно, по-видимому, он не один такой несчастный. Вдруг среди наших радиослушателей есть и другие. И для них мы хотели бы, соответственно, компенсировать и поставить эту вещь.
Компенсаторы. Мы большие компенсаторы.
Мы добрые.
Ну да, ну собственно...
Вещь называется All the Time. Записана была в 57-м году. Состав записывающих ее неизвестен. А, известен только гитарист Джоди Уильямс.
Ну что, слушаем. We'll be right back.
fairly driving me crazy, because I want you for my baby all the time. Darling, can't you see that I'm falling, because I want you for my darling. A little love start by the flames in your heart all the time.
Новости через минуту. Пока вот предлагаю оставшееся время до новостей поговорить на тему. Сергей предлагает. Где вообще, пишет он, грань между ритм-н-блюзом и рок-н-роллом? Слышал такие записи 30-х годов. Просто чистый рок-н-ролл. Ну, в принципе, ведь что такое рок-н-ролл? Считается, что это немножко измененный в размере ритм-н-блюз.
Скорее, ритм-н-блюз родоначальником являлся вот этого стиля. То есть один, это скорее один из корней.
Из корней, безусловно. То есть ритм-н-блюз — это корень, так, главный корень.
Вообще есть такая теория, что блюз — это фундамент всей американской музыки.
Так что ж, это, по-моему, все, так, все книжки об этом только и пишут. Не знаю, так это или не так, но так, по крайней мере, принято говорить. Новости у нас на волнах.